«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии гость Роман Анатольевич Черников. Роман Анатольевич.
Добрый день.
Добрый день. Я представлю вас для того, чтобы нашим подписчикам было понятно, кто за человек в студии, что он будет говорить, какие вопросы, может быть, ему можно будет задать. Вы отвечать будете на вопросы?
На все, постараюсь.
Роман Анатольевич Черников, заведующий отделением эндокринологии и эндокринной хирургии клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова. Хирург, детский хирург, уточняем, в том числе, и онколог. Ну и, кроме всего прочего, доктор медицинских наук. Мне всегда хочется спросить, а трудно было вот дойти до доктора медицинских наук?
С Александром Николаевичем Бубновым, с нашим учителем, очень легко. Это невозможно не стать скорее, чем стать.
Но это важно для врача?
Для врача нет. Это важно для административного не роста, а для того, чтобы вся иерархия административная как-то считалась с мнением простого врача. Поэтому с этой точки зрения только единственный плюс.
Но в любом случае это же ступень? Это вершина?
Это вершина чего?
Ну, в работе, вершина какого-то определенного этапа?
Это совсем другое. Врачебное дело, врачество – это отдельная история. Да? Степень ученый, это наука, это обязательно проистекающая из медицины вещь, но при этом при всем немножко независимая. Это другая ипостась немножко. Врачу не обязательно быть доктором медицинских наук. И не всегда хороший врач – доктор медицинских наук. Чаще всего наоборот.
Роман Анатольевич, мы этот вопрос не готовили с тобой.
Не готовили,
точно. Не готовили. Но этот вопрос даст нам возможность увидеть человека. И то, что вы увидите сейчас, дорогие друзья, тоже поможет вам познакомиться с Романом Анатольевичем поближе. Пожалуйста. В эфире программа «Врач от Бога». С вами Наталья Пронина. И сегодня у нас в гостях Роман Анатольевич Черников. Роман Анатольевич, конечно, наши подписчики, слушая эту передачу, захотят присоединиться. Ваши рассказы будут вызывать интерес. Но вопрос, который я им задам, для того, чтобы они подключались к общению с нами, возможно, озвучить только после того, как вы расскажете о своей другой любви. У вас, я так понимаю, работа – это любовь?
Любовь.
Ну, честно.
Ну, любовь, но не всегда взаимная, но любовь.
Но была еще одна любовь.
Это много этих любовей, да. Одна из...
Альпинизм.
Альпинизм. Туризм в широком смысле этого слова. Да, мне очень сильно повезло с хорошими людьми. Я постоянно встречаю хороших людей на своем пути. И в свое время муж нашего однокурсницы, который уже и друг мой, и близкий, и кум, более того, мы с ним давно уже породнились. В узких кругах очень известный турист. Да, и он меня впервые в поход взял, и потом в зимний поход в Хибины. И там я увидел красоту вот этого белого безмолвия, гор. Нельзя не заболеть этим всем.
Мы можем уже начать показывать фотографии, связанные с этой вашей деятельностью?
Наверное.
Я все время хотела спросить, вот на этой фотографии, это первый год ваш?
Да, это...
Самое начало, да?
Да, новички.
Новички. А как новичка можно отличить от профессионала, который ходит в горы?
Вот сидят новички.
Сидят новички.
Конечно.
Каждая фотография – это теплое воспоминание. А это где?
Это в Бединге уже там третий, наверное, год.
Угу. Что это была за вершина?
Это миссис.
Я могу ошибиться вот в вашем профессиональном сленге
да,
альпинистов, угу. Да? Угу. Вы уж меня простите, но как обыватель.
Это миссис Тау, гора в Бединьгах, в самом масштабном районе Кавказа. Похоже угу. немножко на Гималай по своим масштабам. Основные пятитысячники там находятся, да, все советские. Это недалеко от главного Кавказского хребта. Гора, я вам рассказывал как раз про то, где была хорошая погода.
Угу. И где красота. Вы наконец-то наелись.
Да, я наелся.
Следующую фотографию, пожалуйста.
Это вы снова показали Узунгол, новички, там Далар угу. видят.
Мне всегда жалко человека, который в это время где-то там, вдали от всех, фотографирует. С одной угу. стороны жалко, с другой стороны, ну, я понимаю, что
это... В конце колонны идет просто.
Что это за прекрасное место?
Я только что сказал, Далар угу. в конце. Это Узунгол, Кабардино-Балкария, конечно же, Карачаево-Черкесия.
Угу.
Скальный район такой, он не очень высокий, но очень компактный. Хорошая погода всегда.
Всегда?
Была. Ну, у нас тогда была.
Вам просто повезло.
Очень. Очень повезло. Хорошие люди вокруг.
Последний шаг перед спуском. Я эту реплику взяла угу. из рассказов альпинистов. Ну, что-то там искала.
Угу.
Думаю, как же нашу тему определить? Последний шаг – это как раз шаг к вершине перед спуском.
Угу.
Сколько вершин было в вашей жизни?
Ну, сейчас я не готовился к этому вопросу. 15-20. Ну, меньше 20, больше 15, наверное.
Угу.
Это, я же в самом начале прекратил свою так называемую альпинистскую деятельность. Там,
ту самую любовь.
Три, наверное, полных сезона. 3,5, может. А потом дальше выбор встал. Либо работа, либо альпинист. Все мои друзья альпинистские, замечательные люди, делали свой выбор в пользу альпинизма. А я в пользу второй любви или первой.
Я думаю, что сейчас все наши подписчики чрезвычайно удивятся. А при чем тут медицина, если так много говорим о спорте? Но медицина, она была, пришла в вашу жизнь еще раньше. Я так думаю, что еще благодаря генам. У вас кто-то в семье был медиком?
У меня папа врач был, терапевт. Был и есть терапевт, да. И, соответственно, как-то с детства повелось так, что... Когда спрашивают меня, кем я буду, ну, врачом буду, само собой разумелось. Поэтому, когда заканчивал школу, выбор-то понятен был, что мне в медицинский институт поступать. Но в отличие от всех своих одноклассников, я с первого раза в институт-то не поступил. Все, кто поступали, поступили там в свои институты, а я по своей самоуверенности и слишком высокого себе мнения не очень-то был готов. Поэтому у меня целый год был в запасе перед следующим попыткой. И вот как раз вот этот год мне и понравилось по-настоящему и биология, и химия. И врачом по-настоящему захотел быть тогда. А до этого по инерции. Папа врач, ну и я врач.
И учебное заведение, высшее учебное заведение, вы определяли тоже по велению сердца, я так полагаю.
По совету моего репетитора по биологии, Анна Давыдовна сказала, поступай в педиатрический, с детьми же приятно общаться. Ну, это действительно так. Потом, когда такой выбор стал, я и в первый медицинский поступал в институт, и в педиатрический. И в педиатрический уже поступил, а в первом меди позже зачисление было и результаты экзаменов. Ну, и остался я в педиатрическом.
Самое интересное, вот мне хочется поделиться, скоро на YouTube-канале клиники Пирогова появится фильм «Знакомство с врачом», с вами. Вы говорите о том, что благодаря этому разговору с вашим репетитором, вы, собственно говоря, и направление это выбрали.
Ну, конечно.
Это важно для человека услышать какие-то мудрые слова?
Важно встретить такого человека, как Анна Давыдовна Иванова. Она была директором школы долгое время, а уже когда я с ним встретился, на пенсии. И прекрасный учитель биологии, который умеет влюбить в свою специальность, такого балбеса даже, как я. Понимаете?
Но вы все равно взрослый хирург.
Это вынужденная мера была. Когда мы заканчивали институт и клиническую ординатуру, детей было очень мало, это 90-е годы, конец 90-х годов. Угу. А детских хирургов больше, чем самих детей. У нас на кафедре 6 профессоров было, и все операции плановые фактически делались профессорами. А у нас был длительный опыт общения с прекрасным человеком и с нашим главным учителем жизни Александром Николаевичем Бубновым. Угу. Мы работали подсобными рабочими там, с третьего курса на кафедре оперативной хирургии. Заведующий кафедрой Александр Николаевич Бубнов нас звал. Он занимался тиреидологией самой там, с далеких-далеких лет. И нас звал к себе в аспирантуру, а мы хотели быть детскими хирургами, заниматься самым интересным, что может быть, пороками развития. Ну, пороков развития очень мало, детей очень мало, а желающих огромное mm-hmm. количество. И когда стало понятно, что, в общем, мы тут не нужны никому, как раз я в это время альпинизмом занимался, потому что там никому не нужен. Помнил слова Александра Николаевича и пошел с понурой головой: Александр Николаевич, возьмите аспирантуру. И, слава богу, он взял.
Вы говорите «мы».
Мы, потому что моя вся жизнь профессиональная нераздельно связана с Ильей Валерьевичем Слепцовым. С моим товарищем, ну и другом, там, не знаю, и кумом тоже уже. И...
То есть получается так, что вы познакомились в университете, учились вместе, да. Потом вместе...
Потом вместе всю жизнь. Да, всю... Ну, на расстоянии, но вместе.
Александр Николаевич Бубнов вас приглашал ненавязчиво.
Очень ненавязчивый человек вообще во всем.
Но за какие-то качества ведь он должен был вас выделить.
Это вы у него спросите.
Хорошо, спрошу через некоторое время. Еще один вопрос. Так вот, что касается профессиональной деятельности. Когда выбор в сторону эндокринологии? Именно тогда, когда Александр Николаевич заинтересовал?
Но... Я ходил в студенческие годы к нему на операции на 5-6 курсе. Поэтому я понимал, чем придется заниматься. Достаточно тонкая такая ювелирная работа. Угу. Шея маленький отдел человека. А органов жизненно важных очень много и очень тесно там. Поэтому там своеобразная работа, женская в большей степени, нежели мужская.
Я хочу сказать, что познакомившись с вами полгода тому назад, если честно, я была немного напугана. Прекрасно. Такими строгими вы мне показались и неподступными. А оказывается, все
это дело... Это очень хорошо. Значит, много ненужных контактов в моей жизни не случилось.
А вы это чувствовали, да, что я испугана? Волновалась?
Меня никто не боится, понимаете?
Ну, это мы проверим через некоторое время. Роман Анатольевич, вопрос на засыпку. Родители, когда вы определились с выбором профессиональной деятельности, как они к этому, ко всему отнеслись?
Да, они...
Хирургия, ювелирная хирургия.
Хирургия.
Такая ответственность.
Ну, вы же знаете поговорку там про хирургов, терапевтов там?
Нет.
Ну, и...
Да, да, хотите мне открыть секрет?
Невропатологов. Невропатолог все знает, ничего не может с этим сделать. Хирург все может сделать, ничего не знает. Ну вот, по этому принципу, наверное, родители ко мне отнеслись снисходительно. Ну ладно, пускай будет хирург.
Все понятно. У нас есть список обязательных вопросов, которые мы подготовили для всех нас. И пришло время обратиться к нашим подписчикам, тем более, что они подключаются. Дорогие друзья, а какой бы выбор вы сделали? Вот смотрите, альпинизм, интересно, приключенческая жизнь, восхождение, рассветы в горах и вот такая вот ежедневная рабочая рутина. Да, вопросы очень важные решаются, жизненные, но тем не менее это изо дня в день, изо дня в день. Тяжелая работа.
Ну, если любишь, то легкая. Угу. Она такая, достаточно монотонная, если со стороны посмотреть. Но все же люди разные. Это же не только операцию делаешь и еще раз с людьми общаешься.
Если... Вам интересно с вашими пациентами?
По-разному бывает, чаще интересно.
А бывали такие, которые западают в сердце, в душу?
А все пациенты, у которых осложнения послеоперационные, они так западают, они практически родственники. А, к сожалению, у любого хирурга есть пациенты с осложнениями послеоперационными. У нас, да, скромно, если цифру сказать, один из ста. Сделал в год 800 операций, значит, 8 человек у тебя в родственниках прибавилось. Поэтому, и, конечно, про них все знаешь. Ну, и либо какие-то такие неординарные случаи, сложные.
Роман,
иногда бывают очень симпатичные люди просто.
Просто симпатичные люди – это люди, которые в вас, врачей, влюбляются и считают вас ангелами и спасителями.
Ошибочно.
Почему?
Потому что мы же тоже такие же, как и все люди, со своими недостатками.
Чуть позже хотела задать вопрос, но задам его сейчас. Вот по поводу команды. Команда у вас находится, по-моему, человек 20 или 30 врачей в одной ординаторской.
Да.
Все очень разные.
Совершенно разные. Это прекрасно.
Ну вот как вы все уживаетесь?
Очень, с одной стороны, непросто, с другой стороны, очень легко. Дело в том, что если мы все, ну, если бы не промысел Божий, да, нас всех свел вместе, а я бы сам набирал, я бы набрал бы, конечно, похожих, удобных мне людей. Ну, это же понятная история. Так же надо набирать. Но они были бы приблизительно одинаковые все, понимаете? И в каких-то сложных жизненных ситуациях бы одинаково реагировали. Это могло бы привести к каким-то неправильным последствиям. А так каждый по-разному реагирует, и кто-то наиболее лучшим образом к этой конкретной ситуации отреагирует, понимаете?
Ну, действительно, очень интересная команда, потому что полгода работая с вашим отделением, снимая маленькие фильмы знакомства с врачами, я поняла, что я попала в удивительный мир. Они все разные.
Ну, конечно.
Но у вас есть единомышленники.
Ну, конечно, да.
Не только в плане рабочем, но и кроме этого еще альпинизм, горы. Многие ваши ребята путешествуют, любят горы. Ну, а Светлана Эльчапарова, она, насколько мне известно...
Я только из фильма узнал об этом.
Вы только из фильма узнали о том, что она уезжает каждый год? Вы даже, по-моему...
Нет, на лыжах кататься-то я знаю, но что это так важно для меня, не знал.
Ну, вот видите.
Так что вы видите, доброе дело сделали. Мне много чего полезного рассказали про товарищей своих.
Основная деятельность. Итак, напомним нашим подписчикам, чем вы занимаетесь. Вы хирург.
Эндокринный хирург. Хирург, который оперирует заболевания эндокринных органов, органов, которые вырабатывают гормоны в нашем организме. Угу. Чаще всего это заболевания щитовидной железы, подавляющее большинство. Потом околощитовидная железа, надпочечники, поджелудочная железа. Если по убыванию посмотреть, кого чаще оперируют, то в основном подавляющее большинство – это щитовидная железа.
Один из вопросов, который однажды я задавала... На съемках?
Угу.
Скажите, пожалуйста, неужели так много появилось этих заболеваний в связи вот с последним последние времена? Может быть, экология стала хуже, или как-то человек неправильно ест? А все оказалось проще.
Выявляемость лучше стала, просто заболевания наши.
А что нужно для того, чтобы выявить заболевание эндокринной системы? Обязательно попасть на прием к эндокринологу? Это... Понимаете, вот как обыватель я скажу, ну вот к терапевту ходим, к кардиологу ходим, к травматологу иногда ходим. А к эндокринологу зачем нужно идти? И в каких случаях?
Если касаемо заболевания щитовидной железы, если человек резко похудел, часто сердцебиение возникает, чувство внутренней дрожи, нервность, плаксивость – это признаки повышенной функции щитовидной железы. Если на шее визуально появилась какая-то асимметрия, образование, которое раньше не было, тоже разумно обратиться. И если касаться околощитовидных желез, патологические переломы, частые переломы, мочекаменная болезнь, да, то есть камни в почках, язвенные болезни – это тот повод задуматься о том, что может быть патология другого органа околощитовидной железы. Надпочечниками, если масса тела увеличилась, стало характерно лунообразное лицо красного цвета, растяжки появились. Если очень высокое давление, плохо поддающееся медикаментозной терапии, это тоже вполне возможно гормонально активная опухоль надпочечника. То есть странная такая многоликая картина. Но на самом деле, если ничего человека не беспокоит, никакому специалисту ходить не нужно. И ничего искать специально не надо.
Такой маленький орган и за такое количество вопросов отвечает в нашем организме.
Ну, да, наши органы небольшие, но важные.
Но это совсем маленький.
Самый маленький около щитовидный тогда из наших.
Мы готовим для вас несколько сюрпризов, Роман Анатольевич.
Прекрасно.
Они, надеюсь, все будут для вас очень приятными, потому что те люди, которые хотят присоединиться к нашей передаче, это все ваши очень любимые люди. Это люди, которые сыграли большую роль в вашей жизни. И раз уж мы упомянули, то долг программы «Врач от Бога» пригласить сейчас, благодаря телефонной связи, Александра Николаевича Бубнова. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Наташа.
Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
Александр Николаевич, Роман Анатольевич сидит рядом со мной, и он не ожидал, что я буду вам звонить. Поэтому мы для него сейчас приготовили вот такой сюрприз.
Представляю, как он обрадовался.
Сюрпризу не очень, а вам, Александр Николаевич, обрадовался.
Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, вот он рассказывает о том, что вы сыграли такую судьбоносную роль в его жизни, ненавязчиво пригласив его в профессию. А каким он был студент Черников, Роман?
Студент Роман Черников. Это вопрос сложный.
Почему?
Но, тем не менее, попробую вам рассказать о Черникове и заодно о том, чего мы вообще хотим от студентов,
так,
у которых преподаем. Почти 60 лет работы мне пришлось трудиться совместно со многими врачами Санкт-Петербурга и Псковской области. Но лишь о двоих из них могу сказать, что присутствовал при их становлении в профессии на всех этапах. Это ныне доктора медицинских наук, ведущие специалисты по эндокринной хирургии России, руководители Северо-Западного центра эндокринной хирургии Роман Анатольевич Черников и я, Валерий Слепцов. С Романом Анатольевичем, тогда просто Ромой, я встретился на кафедре оперативной хирургии педиатрического института, где он подрабатывал лаборантом, будучи студентом одного из младших курсов. А я этой кафедрой пришел заведовать. Что заставило меня обратить на него внимание? Работа на учебной кафедре, включающая подготовку трупного хозяйства и животных для операций студентами, трудная и неприятная работа. Но ни разу я не слышал жалоб, не видел попыток увильнуть от работы, только предложение, как сделать работу лучше. Более того, знакомясь во время обучения с работами по хирургической технике, Роман Анатольевич совместно с Юрием Валерьевичем Слепцовым опубликовали монографию «Узлы хирургии», что, как вы понимаете, достаточно необычно для студентов. Это была очень неплохая работа. Поэтому я хорошо запомнил этих ребят, и когда после окончания института они попросили о трудоустройстве на кафедре ГИДУ, где я работал в то время, я охотно взял их в клинику и не ошибся.
Александр Николаевич,
да.
Скажите, большое вам спасибо. Роман Анатольевич засмущался. Признаюсь, даже взрослому человеку такие слова от учителя слушать очень волнительно. Скажите, пожалуйста, а вот последние годы, чем он вас радует? Вот, Роман Анатольевич.
чем он меня радует, чем может радовать ребенок своего родителя. Радует он меня тем, что я вижу, как он растет и в научном, и в практическом плане. Он стал доктором наук, заведующим самым большим отделением эндокринной хирургии в Европе по количеству проводимых оперативных инжекций и успешно справляется с этой работой. И еще, он всегда отстаивает свое мнение, находя веские аргументы в его пользу, что является очень важным для жизни и работы, поскольку принцип «я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак» в медицине зачастую не прокатывает. Так что вот это то самая большая радость, которую он мне доставляет.
Ну и большое вам спасибо, что вы присоединились к нашему разговору. Хотелось бы услышать от вас, Александр Николаевич, напутствие Роману Анатольевичу.
Раньше он сидит рядом с вами.
Конечно.
Слушай, значит, Ромка, самое главное, не меняйся. Оставайся таким же трудягой. Будь справедливым к подчиненным. Внимательным и бескорыстным с больными. И Бог тебе в помощь.
Спасибо, Александр Николаевич.
Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо Людмиле Николаевне, вашей супруге, которая сейчас находится рядом с вами. Я знаю, Людмила Николаевна замечательный человек, который нам...
Передайте ей трубку.
Да, передайте ей, пожалуйста, трубку.
Алло.
Людмила Николаевна, здравствуйте.
Да. Здравствуйте, Наталья Генриховна.
Роман Анатольевич рядом со мной.
Да.
Здравствуйте, Людмила Николаевна.
Здравствуйте, Роман Анатольевич.
Хотите что-нибудь пожелать Роману Анатольевичу?
Я ему хочу пожелать только дальнейших успехов, потому что он действительно, он такой замечательный, он такой интересный, и он такой, вы знаете, он такой упорный, и он очень надежный. И я слышала, как он разговаривает с больными, мне это очень понравилось. Вы знаете, он четко и уверенно вселяет в больному дарит, уверяет больного в надежде на полное и скорое выздоровление. Это очень здорово. Поэтому я говорю, главное, действительно, очень важно во враче, когда у него существует вот такая уверенность и действительно стремление именно помочь больному, облегчить его состояние в любом случае. Это поэтому я ему желаю действительно вот того же, что и сказал Александр Николаевич, чтобы он оставался вот таким же замечательным врачом, уверенным, четким и, безусловно, ведущего больного к полному выздоровлению.
Спасибо.
Ну и, конечно, счастье в личной жизни, само собой.
Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания.
До свидания. Всего хорошего. Спасибо вам.
Роман Анатольевич.
Да.
Смутили?
Да не то, чтобы смутили. Эти же все слова, любому человеку мешают становиться лучше, на самом деле. Вы что знаете?
Почему?
Крылышки вырастают за плечами.
Я не думаю, что у вас вырастут крылья. Тем более, что у вас рабочий день начинается очень рано.
Да, пока никого нет.
И вы их не успеваете расправить. Хотя добрых слов вы слышите в течение дня очень много.
Таких давненько не слышал.
Ну, это только начало. Я вас предупреждаю.
Передача скоро закончится.
А вы радуетесь, что она скоро закончится? Подождите, пожалуйста. У меня есть еще один очень важный вопрос. Ведь передача называется «Врач от Бога». А вот вы как считаете, что для вас это значит?
Характеризовать само понятие, что такое врач от Бога.
Давайте попробуем начать с этого.
Это врач, который любому, кто обратился за помощью, в медицинской, старается помочь по мере своих сил, пытаясь все это совместить со своей глубокой верой в Господа нашего Иисуса Христа и старается исполнить заповеди Божьи. Это очень все непросто, и поэтому живых таких, вот прям сказать, что врач от Бога, найти-то практически. Я их иногда встречал в своей жизни, но чаще всего это уже ушедшие от нас люди. Вот. Лучший пример – воин Ясинецкий, да. То есть покровитель всех хирургов. и действительно образец для подражания во многих аспектах. Для меня поэтому, вот если коротко, Война Синецкого, врач от Бога.
Поэтому его фотографию мы используем в нашей заставке. Благодаря тому, что вы мне подарили эти книги, и в дальнейшем, я думаю, эту историю мы будем еще изучать и обязательно освещать в нашей программе. Угу. Думаю, многие люди поймут.
Это очень достойный человек.
Что это за профессия, что это за люди верные.
Хорошо бы.
И вопрос, который, ну, наверное, один из другого истекает. Вот скажите, пожалуйста, а как связано духовное здоровье, на ваш взгляд, человека, который каждый день стоит у хирургического операционного стола, и здоровье тела? Раз уж мы об этом заговорили.
Ну, наверняка напрямую связаны, безусловно. Ну, понимаете, а кто оценит духовное состояние другого человека? В своем бы разобраться, а в другом-то очень тяжело. Ну, очевидно, что если мы какие-то законы и естественные существования жизни на Земле нарушаем, да, духовные в том числе, это, безусловно, приводит к повреждениям и тело человеческого, да, то есть не потому, что кто-то там наказал тебя, ты там переступил линию, типа, вот тебе Господь Бог наказал. Он, конечно, не наказывает. То есть мы естественные законы бытия нарушаем, это приводит к таким последствиям, да, воду в бассейн не налили и прыгнули в бассейн, а потом говорили, что вот, ну, из-за того, что я нарушил правила, что надо воду налить в бассейн, вот меня наказали, я разбился. Да нет, ты прыгнул в бассейн, и нет воды, и поэтому разбился. Никто тебя не наказывал. Поэтому, конечно, духовное состояние человека отражается на здоровье его тела. Но найти всегда истинную причину болезни тела – это очень тяжело. И духовную, и еще тяжелее, наверное, святые люди, которые были очень внимательны, да, и, наверное, могли. Мы-то нет. Мы дырки заштопаем на теле. К сожалению.
Но я считаю, что без вас сейчас никак не прожить.
Ну, на этом этапе, да. А потом, когда наступит золотая эра, когда все люди будут стараться жить в соответствии с духовными законами, то, наверное, мы и не нужны будем как таковые. Когда-то.
Банальный вопрос. Верующие люди знают на него ответ. Глубоко верующие. Но все-таки. Бог ведь не наказывает человека болезнями.
Да, конечно, нет.
Он же их дает для возможностей.
Это по-разному. Ну, наверное, кому-то, да, как испытание дается для того, чтобы проявить свои лучшие какие-то качества, терпение и взрасти, да, наверное. А может быть и другая ситуация, о которой я говорил, что мы нарушаем естественные законы бытия, и это приводит к повреждению нашего тела. Тут Господь никого не хотел наказать, так получилось.
Вот сейчас, Роман Анатольевич, я отложу сценарий наш в сторону. И я понимаю, что я не могу с вами говорить по сценарию, так как есть в моей душе, в моем сердце другие вопросы.
Давайте
вы не возражаете? Это... Я вам признаюсь честно, когда я собиралась к вам для работы над небольшим фильмом «Знакомство с врачом Романом Анатольевичем Черниковым», мне сказали, что будь готова к вопросам духовным. Ну, это я так...
Я должен был вам вопрос задавать.
Нет. И кто-то даже пошутил. Ну, после знакомства с Черниковым, Наташ, ты в монастырь уйдешь. И я этому очень обрадовалась, потому что я поняла, что я приду к человеку, с которым мне будет очень комфортно говорить. Вы верующий человек. Вы хирург верующий.
Ну, который... Что в этом удивительного? Это очевидный факт.
Это не только очевидный факт. Вы говорили о том, что врача, неверующего в Бога, наверное, нет.
По крайней мере, кто-то точно думающий и долго работающий, очевидно, должен обязательно дойти до этой простой истины, что это все не случайно случилось, и в его жизни, и вокруг все не случайно, это все движется.
Скажите, пожалуйста, а как у вас это случилось? Когда вы поняли, что вот это... путь нужно выбирать однозначно вот такой вот узкий, но верный. Для того, чтобы помогать людям.
Там много всяких было кусков в жизни. Бабушка покрестила в детстве, я маленький совсем был в деревне. Потом следующий кусок воспоминаний, если об этом вспоминать. У бабушки Библия была, и я там в подростковом возрасте заинтересовался, что это за книга такая. Читал ее, что-то там подчеркивал. Потом уже работы на кафедре оперативной хирургии. У нас была наша начальница, непосредственно старший лаборант, Галина Петровна Козлова. Замечательная женщина, жена непокойная. И по-настоящему верующий человек. Она достаточно странно себя для светского человека вела. И внешность у нее такая своеобразная достаточно. И, что вызывало множество насмешек со стороны над ней, да. Но при этом, при всем, она очень сильно мне тоже помогла. Она какую-то книжку мне подарит, я уж не помню конкретно, православную. То икону на какой-то праздник и подарит, то на мои там день рождения подарит. А когда мы закончили институт, она нам с Ильей Валерьевичем Слепцовым, о котором я уже говорил, дарила билеты до Соловков. Там паломническая поездка была. И мы вот впервые пересеклись с Верой именно в этой поездке. Она, конечно, странная абсолютно для светского человека, который от гордости не мог и лба перекрестить, заходя в храм, потому что это и там, не говоря там коленопреклоненным что-то делать. А там люди едут верующие глубоко, и они готовятся к причастию, и начинают правила уже вычитывать в поезде, чтобы сразу же приехать в поезд и в монастырь попасть на литургию. А для нас это дикая история абсолютно. Собрались уже выходить и обратно ехать. Обратный путь, не дождавшись этой поездки. Очень такая важная поездка. А дальше, вот я говорил уже, друг мой Дима Вичак, который и турист, он еще и тоже верующий человек, на самом деле. Он кровельщиком долгое время работал, директором одной из компаний кровельных. И занимался тем, что в различных частях ближайших областей знакомым священником там, кому крышу покроют, кому отремонтируют ее. И меня тоже начал привлекать для помощи. Руки нужны какие-то там, неквалифицированный какой-то труд там, подтащить, подать. И я впервые соприкоснулся с этим миром, ну, изнутри. Очень это такая важная встреча. Потом с самым важным священником с вами не буду говорить ни имен, ни пароля, ни явок, ничего. Также через Диму встретился и, в общем... деваться-то некуда. Как когда оказалось, что его духовный отец меня крестил в той деревне, встретились мы совершенно там в другом месте, 800 там, километров от того места, случайным образом, как, ну, как скажет человек светский. А на самом деле у Бога-то нет ничего случайного. Поэтому не было шансов.
Я нашим подписчикам задавала вопрос, а какой бы выбор сделали они? Любимая работа или любимое увлечение. Они сейчас пишут, мне нужно вместе с вами их познакомиться с их ответами. А может быть, и не стоит вам отвлекаться на ответы пока. А обратите внимание на экран, Константин Новокшонов. Константин Юрьевич записал небольшое видеопослание для вас. Роман Анатольевич, что же так напряглись?
Сплошные сюрпризы.
Да, сюрпризы – это еще не все, потому что их было гораздо больше, но я боюсь, что мы в рамки нашей передачи не поместимся. Вылезаем, да.
Слава Богу.
Константин Юрьевич Новокшонов, обращение непосредственно к герою нашей программы.
Пожалуйста. Описание Романа Анатольевича абсолютно неприменимо какие-либо клишированные фразы. Во-вторых, естественно, я могу лишь только сказать свою субъективную точку зрения об этом персонаже, персонаже, который возник в моей жизни достаточно давно и появлению которого я несказанно рад. Роман Анатольевич – это тот человек, с которым я рос. Для меня он товарищ, для меня он друг, брат. Тот человек, рядом с которым я чувствую опору. Тот человек, который действительно меня всегда поддерживал и продолжает поддерживать. Но делом, естественно. Но дело есть дело. А Роман Анатольевич поддерживает прежде всего духовно, морально. Он способен зарядить. Он способен зарядить энергией при каких-то радостных событиях, то есть поддержать их. Он способен зарядить положительной энергией при каких-либо неудачах, что очень важно. То есть, когда у тебя опускаются руки, ты думаешь, что, ну вот, наверное, я уже не могу. Он дает силу, он дает толчок двигаться вперед, несмотря ни на что. И это основная характеристика его как руководителя. Он мой непосредственный начальник. Это так и есть. Но, как я уже говорил, для меня он прежде всего товарищ, друг и брат.
Вообще, интересное дело, надо как-нибудь попробовать. Я вам все остальные послания передам за кулисами программы. Это и от вашего друга, с которым вы уже очень много лет, Ильи Валерьевича Слепцова, и от Елены Александровны Куликовой, и от Димы Бузанакова. Я вам все это передам.
Спасибо. Я с удовольствием послушаю в одиночестве.
Вы знаете, с вами согласились часть наших подписчиков, но кое-кто написал, что все зависит от обстоятельств жизни. И вот такой вопрос. Когда вы выбирали между любимым увлечением и любимой работой, вы сделали выбор в пользу эндокринной хирургии? Может здесь, вот Бог предоставляет выбор, а может быть здесь неправильный выбор? Вот как вы думаете, вы были с ним, но выбор все равно был за вами?
Человек же должен другому человеку послужить. В горах я меньшему количеству людей послужу, чем здесь. Угу. Точно, абсолютно.
И вот здесь пришло время поговорить о семье. Помните, вы сказали о том, что служить семье тоже нужно?
Ну, конечно.
Но вы же это практически не успеваете. Вы на работе уже с 6 утра.
Ну, самое лучшее время. Никого нет, ни начальников, никого, ни подчиненных. Можно подумать. Почему я не успеваю? У меня есть выходные, вечерние часы. Понимаете, в чем дело? В семье же тут все очень просто. Важно, что ты знаешь, что они есть, да, как бы, угу. Что вот рядом подпорочка, и часто слов даже не надо, чтобы с близким человеком обменяться добрым посылом друг к другу. Поэтому сам факт того, что они есть, ждут, и я этой встречи жду, мне этого достаточно.
Это для вас крепкий тыл, надежный?
Очень, очень, самый главный.
Я смотрела,
после Иисуса Христа.
Я смотрела ваши чудесные фотографии, которые будут использованы в фильме «Знакомство с врачом». Но хочу сказать, что даже глядя на эти фотографии, можно понять, почему вы такой.
Наверное.
Потому что действительно они вас очень любят.
Спасибо им за это большое.
То, что супруга ваша такая, это вот благословение?
Ну, дар Божий, конечно. Думаю, что я погиб бы, если бы не она.
Любопытство женское. Вот удовлетворите, пожалуйста. А как вы познакомились?
Да на работе. В то время моя жена работала у нас на отделении. Сестрой еще не закончила высшее образование, поэтому. Поэтому там мы познакомились, книжками обменивались.
Вы почувствовали, что это именно ваша жена?
Очевидно.
Ну и вопрос, который в завершении программы мне очень хочется задать вам. Чудеса, которые происходили. Ну вот люди любят чудеса. Но мы скорее это назовем, что свидетельство. Чудеса, которые происходили в вашей жизни, когда вы чувствовали, что Бог вам помогает.
Этих чудес, они каждый день происходят. Просто, понимаете, мы привыкли эти чудеса не замечать, объяснять, там, угу. Повезло, там, как сложились обстоятельства удачно. А все это же не без промысла Божьего делается. на операциях очень часто. Я человек рассеянный, и мне очень тяжело сконцентрироваться, да, на, там, на молитве, на богослужении. Часто очень, к сожалению, отвлекаюсь. И когда лучше всего молиться? Когда во время операции попадаешь в какую-то непростую ситуацию, тут сразу же вспоминается Иисус Христос, и там самая искренняя молитва тогда происходит. Поэтому каждый день в операционной я чудеса встречаю, когда неоперабельные больные становятся по воле Божией операбельные, ну и так далее. А бытовых их полно. Там самый характерный, мне запомнившийся на всю жизнь, у нас сотрудник есть Игорь Константинович Чунчук, у него машина захлопнулась. Нам надо было как-то, она заведенная, ключи внутри машины, а машина захлопнулась. Попросил отчу Спиридона помочь. И с помощью одноразового шампура, веревочки какой-то, там засунули это все в щелку окна, накинули петельку, дернули, открыли. Поэтому это постоянно происходит. В жизни каждого человека надо просто к этому относиться. Ну, правильно называть вещи своими именами.
Роман Анатольевич, а вам часто приходится молиться за своих коллег?
Ну, когда мы ссоримся, ну, вы понимаете, это вопросы такие, как часто. Часто это сколько, понимаете?
Ну, 24 часа в сутки, я так понимаю, да? На операцию пошли.
Ну, все вместе пошли, да.
А как, кстати, они к этому относятся?
К чему?
Ну, к тому, что вы можете благословить или помолиться, как верующий заведующий.
Ну, я слух-то их не благословляю, но... Я не могу сказать, надо у них спросить, как они к этому относятся. Но мне кажется, в этом плохого-то ничего нет, я же никого не обижаю этим самым. А все равно рано или поздно человек задумывается о смысле происходящего вокруг него, поверить в то, что это все случилось случайно, и так же случайно рассыпется на какие-то молекулы, и столько трудов закончится ничем, пустотой. Ну, может только человек, который слишком мало прожил. Слишком мало понял пока еще.
У меня для вас подарок.
Это последний сюрприз.
Ну, конечно, у нас одна минута осталась. Это ангел. С телефоном. Я хочу показать. Вот ангел с телефоном. Называется ангел онлайн.
Понятно, спасибо.
Специально для вас ангел, который напоминает о том, что нужно быть сосредоточенным. Вы же говорите, что вы немножко рассеяны.
Да, весьма.
Вот он будет вам напоминать.
Спасибо
вы
большое.
Вы собирались с мыслями.
Спасибо, Наталья.
Ну и в завершение совет врача Черникова.
Терпите немощи друг друга, и тем исполните закон. Носите немощи друг друга, и тем исполните закон.
Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Спасибо вам не только за то, что вы пришли в эту студию, но и за то, что вы, наверное, оказались соратником в деле создания этого большого проекта.
Да и тут все не по нашей воле с вами происходит, поэтому вам спасибо.
Слава Богу за все.
Слава Богу.
До новых встреч, дорогие друзья. Это была программа «Врач от Бога».
До свидания.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.